собственный бизнес или семья, стать родителем или дизайн-директором.
Вместе с мамой онлайн и сервисом по развитию карьеры H мы решили ответить на эти вопросы. Меня зовут Герман.
А я Даша. И это подкаст «Абсолютно непланируемая история» от продуктовой лаборатории Миш.
Мы поговорили с 9 героинями, которые успешно совмещают в себе любовь к детям и любовь к карьере. И тем самым они помогли нам развеять популярный миф об их несовместимости.
Представьтесь, пожалуйста, расскажи, кто ты.
Всем привет, я Катя Тюхай, я UX/UI Lead, Head of UX/UI в своих собственных стартапах, куратор курса по UX/UI в британской высшей школе дизайна. И много еще кто, предприниматель, писатель, в общем, у меня много имен, много лиц.
Что за стартапы?
Один из них, с которым я сейчас завершила уже работу, мы пивотнулись, это был стартап Сизи, который занимался ноу-кодом. Uh-huh. А второй стартап — это классические инвестиции, это моя такая гаражная разработка, которая сейчас активна, в активной стадии, это классические инвестиции на рынок Мексики и США.
Прикольно. Как тебе все это помещается?
У меня очень жесткий тайминг.
Ну, то есть у тебя прям весь день распланирован, получается?
Не только день, у меня выходные распланированы.
Да. Получается, ты преподаешь в британке, по-моему, выходные?
По вечерам и выходные, да.
Оу, шит. Сколько часов в день ты спишь?
6-7.
О, ну нормально, слушай, это оптимистично.
Кстати, больше, чем я в некоторых случаях.
Ну да, потому что есть жесткий тайм-менеджмент, потому что встречи можно проводить вместо получаса на 15 минут, а иногда можно вообще их не проводить и решать все чатик. У меня очень разветвленная система чатиков, в которых я все менеджерю, и мне во многом это заменяет 50% встреч. Ну, люди просто очень любят поболтать.
Особенно, когда много задач, хочется посидеть, растянуть.
Прокрастинировать. У меня самая большая аллергия на зум-колы. То есть я делаю все, чтобы не доводить до зум-кола. Вот
класс.
Это мой принцип, один из базовых.
Иногда можно решать вопросы, даже вообще не обращая внимания на задачу, она через 15 минут сама собой решается.
В том числе.
Или через 3 дня, неважно.
Называется, документик должен отлежаться.
Да.
Да, в том числе.
Угу. Класс. Слушай, ты можешь описать примерно расписание твоей недели, наверное, из чего она состоит?
У меня есть слоты в календаре, которые забронированы, ну, буквально на полгода или на год вперед. Это как раз слоты, которые касаются британки. Они фиксированы. Это вторник, четверг, 19 до 22 и вся суббота до 6 вечера. Но мы с вами помним, что утро и вечер — это тоже время, да, его тоже можно использовать и использовать продуктивно. Обычно в это время я либо даю индивидуальные консультации, в том числе не только студентам своим, да, но и просто внешним людям, которые в меня заходят, либо компаниям. В рабочее время с 9 там, до 6 условно, до 7 я занимаюсь, ну, основной своей деятельностью, основной работой. В данный момент я не хочу спойлерить, куда я вышла. Вот, скажу только, что таким видом интерфейсов я еще никогда не занималась. Это очень интересно, и я в предвкушении.
Интерфейс космических кораблей.
Почти. Это связано очень сильно с будущим.
Я почти угадал.
Да. Соответственно, очень жесткий тайминг основного рабочего дня. Обычно тайминг основного рабочего дня я не позволяю растягивать. То есть многие люди говорят, вот, переработки, нужно овертаймить. Друзья, этот рабочий день создан не просто так. Продуктивность человека ограничивается примерно 5 часами.
6,
да. Все остальное время нужно отводить под задачи, которые вы, грубо говоря, делаете спинным мозгом, да? То есть есть те задачи стратегические, например, в которых вам реально нужны мозги. Все остальное вы можете либо полуавтоматически решать, да, либо через чатики и так далее. Ну и, опять же, повторюсь, основное правило — меньше созвонов. Меньше созвонов — богу созвонов. Чем меньше у вас созвонов, тем больше у вас времени на настоящую работу. А если вы, допустим, дизайн-менеджер, у меня очень много дизайн-менеджерской работы, хотя я играющий тренер, я рисующий дизайн-менеджер, который постоянно пилит руками концепты, в том числе в стартапах я делаю все от и до, начиная там первой идеи, там до уже конечных прототипов, которые идут в разработку. Чаще всего первую итерацию я делаю сама. Потом я приглашаю там джуниоров, мидлов, которые уже это все подхватывают, и дальше я только менеджерю. Но, как правило, первые концепты я всегда делаю сама.
Вау.
Не раздражает? Вот не бывает у тебя такого, что ты понимаешь, что пока ты рисуешь, ты могла бы делать что-то другое?
А я делаю много чего, просто рисование — это не основная моя деятельность, то есть где-то 40 на 60, будем честны, да, то есть 60 — это менеджмент, people management любой, да, и 40% где-то это все, что связано либо с ревью чужих дизайнов, ну, да, либо с тем, что рисую я сама непосредственно.
Ну да.
Даша, ты заметила, кстати, что Катя уже не первая, кто, когда мы просим представиться, говорит все, что угодно, кроме того, что...
Она мама. Да. Да, кстати, реально, правда. И мы в конце такие: так ты же еще и мама.
Да, в итоге у нас просто 40 минут подкаста про работу. А в конце стала пора поговорить про ребенка.
Не, мне интересно говорить про материнство, потому что про него редко кто спрашивает, потому что считается, что, ну, а что тут такого, да, все же мамы, ну, или там половина населения планеты мамы, или треть. На самом деле у меня базовый принцип материнства — это не учи ребенка ничему, а показывай на своем примере. Ну, понятно, что если мы говорим про чтение, про там математику и так далее, для этого у меня есть специальный человек, который приходит к Данечке по строгому расписанию и занимается с ним вот этими вещами профессионально, не так, как бы это сделала я, непонятно как, через пень-колоду, а человек-профессионал, который готовит там детей к поступлению в достаточно серьезные детские учебные заведения, если так можно выразиться, да, то есть там Примаковская школа и так далее, там человек как бы знает свое дело, да, он не просто так свои деньги получает. Поэтому я предпочитаю такие вещи делегировать. Ну, например, у меня ребенок ходит в билингвальный частный садик, в котором половина дня он общается с native-спикерами, которые говорят только по-английски. Вот. И, ну, что я могу ему дать еще? Да, то есть я могу дать ему только любовь. Моя основная работа мамой — это давать ребенку безусловную защиту, безусловную любовь. Я всегда практически на все говорю ему, да. С дисциплиной у нас занимается папа, а я мама-праздник, с которой почти всегда и почти все можно, что не угрожает твоей там жизни и здоровью. И, как ни странно, ребенок это ловит, и он слушается буквально с первого раза. У нас с ним почти нет конфликтов, потому что если я о чем-то его прошу, он просто это... Ну, я говорю: да, не делай, пожалуйста, так. Он не делает.
То есть, когда часто говоришь «да», очень легко воспринимается «нет».
Да, для ребенка это что-то, какой-то нонсенс, когда родитель говорит «нет», и он очень внимательно тогда прислушивается, потому что слово «нет» — это редкость. То есть это означает, что действительно что-то плохое происходит. Ну вот сегодня эпизод, например, был, конечно, показательный про нашу семью. У моего ребенка вчера вечером поздно выпал зуб молочный. Он уже знает, кто такая зубная фея. Она к нему уже приходила. Он, конечно же, радостный, понес этот зуб под подушку, помыл его сам, почистил аккуратно все. Ребенку 5,5. Положил под подушку. Утро мы проспали. Ребенок проснулся раньше нас. И, конечно же, он был очень расстроен. Он пришел, говорит: мама, фея про меня забыла. Он абсолютно искренне был расстроен, буквально со слезами на глазах, что ему фея не принесла денежку.
Бедный ребенок.
Ну, мы взяли, конечно, ноги в руки. Я сказала: дорогой, видимо, фея очень занята, ей нужно написать письмо, как Деду Морозу, да? Дед Мороза, кстати, он знает, что его нет. Он давно это знает. А вот фею мы поддерживаем этот миф. Как-то с феей у нас вот зашло сразу, да, а с Дедом Морозом как-то не очень. И мы написали фее письмо, он радостно положил его под подушку, говорю: ну, фея тоже занята, у нее много зубок, в итоге все в порядке. Я надеюсь, что наш папа феей справится с этим. И когда я приду домой, у Данечки будет денежка от зубной феи.
Класс.
Но в целом вот мы такие родители немножко в этом смысле раздолбаи, потому что, ну, мой муж тоже достаточно сильно занят на своей основной работе. И мы так лавируем между всем. Слава богу, у нас есть бабушка, которая иногда к нам приезжает помогать, но это в стиле раз-две, раз-три недели.
Не часто, чтобы...
Вообще не часто, да. Ну вот есть у нас няня, которая занимается с ним, готовит его к школе и отводит его по утрам в детский сад, чтобы у нас было еще... Вот ты спрашиваешь, там, сколько я сплю, благодаря тому, что есть няня, и сборы в детский сад делегированы, я могу поспать плюс один час, а это очень сильно сказывается на продуктивности. То есть сон — это база. Еще несколько лет назад я была адептом подхода «спите по 4 часа и, в общем, сидите на кофеине». Сейчас я разворачиваюсь в сторону большего количества сна. Ну, типа 7 часов — это окей. 6-7 часов — прям супер. 6 уже маловато, 7 — идеально. если вы спите 7 часов, как бы это странно ни казалось, вы можете работать, ну, вплоть до, типа, 12 ночи.
Правда.
Потому что у вас хватает энергии на это. Особенно, если вы, например, не пьете много кофе, а заменяете это более мягким кофеином от чая. Я прям экспериментирую часто с пуэром, с разными зелеными чаями. Кофе, конечно, в моей жизни все еще есть, но это не те объемы, которые были раньше, и наличие сна все равно прям качественно сказывается на тех идеях, которые я предлагаю, на том количестве времени, которое я трачу на каждую задачу. То есть в конечном счете ты в долгу выигрываешь от наличия сна. Вот. Ну, плюс здоровье, я думаю, что это наносит вред здоровью, когда ты так мало спишь, и это происходит регулярно.
Это безусловно. Я уже... Сейчас, наверное, мы отъедем от основной темы подкаста, но тоже хочется с этим поделиться. У меня проблемы со сном, и я очень много на этот счет прочитал. И раньше я мог по 4 часа тоже спать. Mm-hmm. То есть для меня это совершенно нормально было. Гасился кофе, чаи тоже в перемешку шли, вечером пивка, чтобы все это немножечко притормозить.
Не, я вообще не пью алкоголь уже.
Он тоже очень сильно влияет, особенно если ты мало спишь. Я к чему и веду, что если у тебя есть недостаточное количество сна, и ты еще при этом потребляешь алкоголь, у тебя мозг просто в какой-то момент останавливается. Mm-hmm. Я это очень четко почувствовал, что ты просто не можешь даже мысль в голове остановить какую-то, сформулировать.
Мой отказ от алкоголя — это биохакинг. То есть я делаю все для своего организма, чтобы ему было лучше, комфортнее, у него было больше энергии. Алкоголь — это жизнь в долг. То есть ты берешь в долг у себя же. Потом эти долги надо отдавать. Я не хочу так делать.
Ну, кстати, да. Если мне надо написать сахар, это долг. Может, у меня с алкоголем нет?
Ладно, мозг не может без сахара, особенно если ты много думаешь.
Ну, не знаю.
Я не употребляю сахар, но единственная сладость, одна из немногих, которые я употребляю, я иногда ем драгонфрут, в нем мало калорий, но при этом такой кисло-сладенький, приятный, и я ем финики. Это единственный вид сладости, который я себе разрешаю.
Ты даже фрукты не ешь?
Финик это и есть.
Нет, подожди, ну, нет, Катя сказала, единственная сладость, то есть получается там яблочко, манго.
Ну, манго ем, да, иногда. Ну, я сижу на Level Kitchen. Это комплексное питание, где уже посчитано КБЖУ, сбалансированное в сторону белка, я сижу уже довольно долго на нем. Вот. Воу. И это тоже биохакинг, ребят. То есть качественно лучше стало себя чувствовать, когда я делегировала питание другим людям. Людям, которые в этом разбираются лучше меня, они знают, что нужно моему организму. Соответственно, я это ем, у меня не болит голова о том, что со мной происходит и так далее.
Ну ладно, это высокий уровень просветления. Я еще не дошла.
Пока что я тоже не дошел. Слушай, а если вернуться немножко обратно до биохакинга, я не знаю просто, в какой момент он появился. Вот как у тебя произошел этот переломный момент, когда появился ребенок? Что происходило у тебя в жизни?
Готовилась ли ты быть мамой?
Да, готовилась ли ты быть мамой? Был ли у тебя уже тогда вот этот биохакинг или проза? Как все происходило?
Классный вопрос. Я из тех людей, которые планируют вообще все, включая свою беременность. За год до беременности я сказала мужу: дорогой муж, а я тогда работала пиарщиком и на фрилансе брала заказы на всякие сайты, там, лендинги и так далее. Ну, а вообще дизайном я лет 16 занимаюсь, но я не знала, что это так называется. Вот. Я мужу сказала, говорю: дорогой, я не готова рожать ребенка, если у меня не будет после родов такой профессии, с которой меня даже с грудным ребенком оторвут с руками. Он так подумал, есть британка там, да, и так далее, какие-то другие, я помню до сих пор, как мы выбирали между разными учебными заведениями, и в итоге он сказал: нет, только британка. В тот момент я знала, что существует британка, но для меня это было как что-то вау, британка, да. И, в общем, мы пошли туда, я пришла на день открытых дверей, собственно, мне понравился этот курс UX/UI, и я поступила, я в октябре пришла, это был первый месяц учебы стартовый, я уже пришла туда беременной. И мне все такие, значит, команда курса так на меня смотрели, типа, ну, не то, что снисходительно, они все классные, все котики, просто все так между собой понимали, что, скорее всего, ну, как бы вот девочка возьмет академ, там, и все такое, да. Девочка...
Типа такое чаще в обычном университете увидишь, да?
Девочка не взяла академ, и более того, я до сих пор вспоминаю, как на 8-м месяце у меня был уже вот такой огромный живот. У нас был модуль VR, мы изучали VR, я первый раз в жизни видела Unity, вообще просто вот там два занятия у нас прошло. Там было как бы совмещение, были классические интерфейсы плюс VR. То есть нам нужно было сделать проект с командой на пересечение этих интерфейсов, видов интерфейсов. И я как сейчас помню, как мне команда говорит: блин, Unity, чё-то сложно, давай не будем с ним связываться, сделаем там типа дополненную реальность там в другом софте, все, и нормально. А что делаю я? Я говорю, ребят, я хочу сделать. Они такие, ну, тогда ты будешь одна в этом. И, в общем, я вот с животом села, на неделю закрылась в кабинетах британки на мощном компьютере и собрала свой первый билд. Ничего не знаю про Unity, я сделала проект.
Круто.
И, в общем, это было, конечно, мощно. Я дико кайфанула, мне очень понравилось, и я до сих пор все еще смотрю в сторону дополненной виртуальной реальности, XR, и вот в том числе то место, куда я сейчас вышла, собственно, оно мне, надеюсь, поможет приблизиться к моей мечте делать проекты именно на стыке реального мира, цифрового мира, и, в общем, вот это мне очень нравится.
Кайф, кайф, кайф.
Ты саспенса нагоняешь по поводу своего нынешнего места работы.
Вот, в общем, короче говоря, возвращаясь к вопросу, как это все было, да, я планировала, да, более того, я вписала британку в свою беременность, потому что это был мой осознанный шаг, я хотела, чтобы меня оторвали с руками, меня оторвали. Вот я родила, прошла неделя, у меня была защита диплома, собственно, я защитилась в британке, и прямо на этой защите меня схантил ВТБ на ледовую позицию.
Да, да. А я потом ходила на встречу, мы с Катей там познакомились.
ВТБ, да-да-да.
А бэкграунд твой имел какое-то значение, когда тебя хантили, или это вот чисто британка была?
Конечно, имел. То есть у меня был бэкграунд, у меня было первое образование, это информация, коммуникация, БГУ. Это было нечто среднее между пиаром, журналистикой и дизайном. Дизайн у нас там тоже был. А-ля такой пиар слэш новые медиа. А в новых медиа очень много дизайна. И нас учили там и верстать, и все такое. То есть реально прям там много было дизайна. И с этого момента, собственно, моя одержимость дизайном начала расти и со времен первого моего универа. А в британку я уже приходила, по факту у меня уже было там и портфолио, и все, то есть у меня даже были проекты, смешно сказать, поезда. Раньше было модно в метро брендировать поезда. И вот там есть прикольный поезд из мультфильма, вот это я делала в том числе. У меня было несколько таких. Это я делала, да. У меня была смешная история с этим связанная, когда мои родители приехали ко мне в гости в Москву. Я белорусская, и мои родители живут в Борисове. Это маленький город в Беларуске. Они приехали, значит, и мы садимся в этот поезд, и они, значит, полдороги восхищаются, говорят, о боже, какой классный поезд, а я еду, и с одной стороны, мне очень хочется им сказать, что это я делала, я молчала всю дорогу, я слушала, как они восхищаются, потом мы вышли, говорю, мам, пап, это я делала. Они, конечно, были в полном шоке.
Если бы этот поезд был на Unity.
Да, вот, это было до британки, то есть вот у меня вот такие проекты уже были до британки, хотя я вообще себя не считала дизайнером, то есть типа просто, ну, я какие-то классные штуки делаю, городские проекты. Потом все, вот да, и, конечно, имел значение мой бэкграунд, потому что я уже управляла людьми, я уже была на позиции, которая предполагает управление людьми, у меня было несколько человек в команде по моей предыдущей работе, да, поэтому ВТБ, видимо, так решили.
Неужели прям настолько все идеально у тебя произошло, что вроде как и бэкграунд хороший, потом беременность, потом ты хоп, и сразу на новую работу выходишь на крутую позицию?
Знаешь, я не верю в удачу, я верю только в пахач. Вообще. То есть все, что было дано в жизни, я достигла через адский пахач. То есть просто через самолишение всех развлечений. Я вообще не играю в игры, я не смотрю сериалы, я не залипаю в соцсетях. Я живу жизнь, про которую большинство людей скажет, как она вообще жива, а чем она развлекается, как она веселится. Я люблю людей, я общаюсь с людьми, в том числе мое очень большое passion — это общение с людьми по работе. То есть моим окружением очень профессиональных, умных людей, да, инженеров, дизайнеров. Я обожаю общаться с такими людьми, это мое развлечение, это моя страсть. И второе — это, собственно, проза. То есть вот я полностью весь период, начиная с момента, как меня схантили с грудным ребенком на руках, я все это время писала свой роман.
Это получается сколько? 6-5
да,
лет?
Да, 6 лет.
6 лет ты писала роман. Потрясающе.
И сейчас он вышел.
Как называется?
«Девочка со спичками».
Класс. Я даже читала описание, а потом такая, так, надо дочитать, хочешь, надо дочитать то, что сложно, но
многие почему-то это воспринимают как политический манифест, но нет. Это просто психологический триллер.
О, класс.
С элементами фантастики. Если вы себе представляете фильм «Начало» Нолана, то это смесь фильма «Начало» и «Девушки с татуировкой дракона», если вы смотрели. Вообще вот прям, если вы миксанете два этих фильма, вы получите мой роман.
Класс.
Прикольно.
Но еще кайф в том, что он написан на русском, потому что я в последнее время сталкиваюсь вот с книгами, которые переведены на русский с английского, и черт, ты как через дебри перебираешься и видишь, господи, ну, переводчик, тебе бы руки сломать. Ну, типа, кайф. Пишешь ли ты, может быть, вторую книгу, если у тебя задумка?
Да, я пишу продолжение, хотя я не собиралась этого делать. Часть людей говорит, ну, да, финал очень болезненный, но вроде бы как будто это точка. Но большая часть людей, конечно, говорит, ну как, ну нет, невозможно так их бросить, как бы, да, ну давай, пиши продолжение. В общем, я честно скажу, я не собиралась. У меня законченное высказывание художественное о том, что останется людям после того, как часть, большую часть вещей, которыми сейчас мы занимаемся, заберут условные там нейросети и в целом технологии. Очень большой разговор про этику технологий, про то, в какие руки может попасть эта технология. Ну, если вы помните историю создания ядерной бомбы, собственно, это примерно то же самое, только вместо ядерной бомбы машина для чтения мыслей, собственно, вокруг которой все и вертится в романе. И я задаю там очень неприятные вопросы и читателю, и самой себе, где грань человечности, да, где мы заканчиваемся как люди, как вид, и где уже начинается что-то другое. А эмоции — это что? Их можно пофиксить, как баг? А зачем нам негативные эмоции? Их же можно пофиксить.
Мы сейчас постепенно двигаемся к обсуждению капитализма, корпораций.
Короче, я просто про то, что я говорю об этом. Мне интересно об этом говорить, потому что я каждый день, создавая дизайн, я задаюсь именно этими вопросами. Мой роман вдохновлен, по сути дела, тем, с чем я сталкиваюсь каждый день в той или иной мере. А с появлением там чат-GPT и других нейросетей, я понимаю, что все эти вопросы, они становятся только острее. То есть люди прям боятся, реально боятся технологий. В США, например, есть комитет по этическому сдерживанию технологий. Это общеизвестный факт. Общество не отрицает того, что есть технологии, которые могут развиться настолько бурно и настолько внезапно, что мы просто не успеем ничего с этим сделать, да? То есть такой геометрической прогрессии все это растет. Соответственно, ну и есть и страхи, да, у людей. Я, честно говоря, за то, чтобы мы, во-первых, всегда создавая что-то, ты должен держать в уме, а для кого ты это делаешь и зачем, как это поможет обществу, да, какую пользу это принесет людям. Тебе лично, да, это первое. И второе, конечно, ну, какие-то банальные гуманистические ценности. До такого уже. В тот же автопром, ну, ждут большие перемены. Беспилотный транспорт в какой-то момент все равно появится. И это будет означать для многих людей лишение их рабочих мест. То есть так или иначе.
Да.
Слушай, ну, твоя книга, это получается, это твоя, ну, если позволение, рефлексия именно твоей работы. То есть ребенок как-то вообще на эту рефлексию повлиял? То есть, может, он катализатором стал того, чтобы выбросить эти эмоции вот в прозу именно?
Ну, конечно. Я уже даже где-то на каком-то подкасте рассказывала о том, что все самые жесткие сцены, в романе очень много насилия, там есть даже пытка отсутствием сна.
Mm-hmm.
Вот. Это все я писала в таком полуизмененном состоянии ночью, когда я кормила по 5 раз за ночь, я вставала, у меня вот так вот висел ребенок на руке, а во второй руке у меня был телефон, и я просто писала, потому что чтобы вот вообще выжить, как бы, да.
Mm-hmm.
Это была рефлексия по поводу того, что теперь мое тело должно выдерживать еще и вот это. Как я себе помогала, я просто ходила по 3-4 раза в неделю в зал и таскала железо. Тяжелые веса, они помогают дать адреналин, они тебя как бы бодрят.
Да.
И, ну, вот я утром это делала, и потом как-то весь день на этой тяге ехала, да, то есть мне было легче, ну, понятно, что было много кофе, но вот как бы железо плюс кофе, вот такой был формат. Ну, возвращаясь к твоему вопросу, ты спросил, повлиял ли ребенок. Да, повлиял, вот так. То есть он реально повлиял на сюжет, в том числе.
Да,
в буквальном смысле этого слова. А во-вторых, повлияла ли работа? Конечно же, да. Я в то время, я не буду называть компанию, но мне удалось потестировать на себе настоящий нейроинтерфейс. Это неинвазивный нейроинтерфейс, который тебе, ну, условно, там, такой, надевают, там, ну, не шапочку из фольги, но что-то в этом роде.
Ага, ободочек такой,
да,
с проводами.
Браслетики, да, все как в кино. Киберпанк, да. И ты, вот, в общем, помогаешь машине собирать датасет, да, она там считывает твои волны мозговые, да, и все, и привет, все работает, датасет собирается, просто собирать его там надо много лет, да, для того, чтобы что-то вообще заработало. А вот то, что сделал Илон Маск, если вы слышали...
Про чип,
месяц назад он внедрил уже чип впервые в человека, это инвазивный нейроинтерфейс, собственно, и есть две школы, как бы, ну, их больше, на самом деле, но есть неинвазивные нейроинтерфейсы и инвазивные, собственно. Вот я имела дело с неинвазивными, а Илон Маск, собственно, делает инвазивные.
Так мы и проснемся в киберпанке. рано
мы
или поздно.
Мы уже в нем.
Ну, как?
Ну, зато...
Мы уже в нем.
Слушай, ну ребенок-то вырастет рано или поздно.
Конечно, у меня даже посвящение ему в книге есть в конце. Да. Я благодарю своего ребенка за этот опыт.
Ну, это же, получается, все эти переживания, это источник вдохновения большой.
Конечно. Ну, не все, то есть я не могу сказать, что ты...
Ну, не
я
все,
только, я только
согласен.
Из-за ребенка написала книгу.
Конечно,
нет,
конечно,
конечно.
Но это катализатор в том числе. А если его не будет?
Как бы я уже не могу это бросить, потому что... Нет, я, конечно, могу, но я не хочу. Мне уже интересно, чем все закончится, потому что я придумала эту историю, не думая, что я вообще ее кому-то покажу. То есть я ее писала просто так, чтобы стало легче, эмоционально.
Вот я про это и говорю.
Это терапия.
Как раз-таки.
Да.
Здорово.
И я это замечал во многих произведениях, неважно, кино, книги, музыка, картины, что угодно, самые сильные, самые эмоциональные произведения, самые известные во многом произведения получаются, когда ты выплескиваешь вот именно свои эмоции. Главное просто их правильно обрамить.
Когда ты думаешь, что никто не смотрит.
Да, да.
Так и есть.
У тебя нулевой опыт материнства, получается, тебе нужно выбрать человека, который будет вообще тяжело.
Ну, за полгода до рождения ребенка я стала читать книги в стиле «Как выбрать няню» и на что обращать внимание. Прочитала, составила список критериев. Воронка, отсев, лиды.
Обалдеть, это все просто настолько механизированная жизнь. Вообще, мне кажется, мама с карьерой — это просто типа биороботы, и вот легко восстанавливается.
Мне в голову приходит, не знаю, насколько правильное сравнение, но вот табличка с Excel. То есть ты в нее заходишь, и там все по порядку просто.
Ну да.
И вот это вот очень упорядоченные люди, все говорят, что планирование — это вот просто все.
Да.
Если нет планирования, ничего совершенно не будет. То есть если ты вот четко по пунктам прям вот это все не разложишь, не получится у тебя ни жить, ни ухаживать за ребенком, ни карьеру строить.
Ты
вообще
не будешь успевать ничего.
Вообще просто ничего успевать не будешь.
Время — это самый ценный ресурс.
Угу.
Сейчас как это, методичка по мышлению, типа rich people, да? Как думают богатые, что типа какой ресурс ты не можешь восстановить? Время. Это единственный ресурс. Деньги ты можешь восстановить, время ты восстановить не можешь. Оно идет всегда только в одном направлении. Вперед. Mm-hmm. Оно заканчивается. Оно уменьшается. Это невосстановимый ресурс. А деньги восстановить можно. Вот и все. Вот мой выбор.
Это выдержка.
Нет,
просто
это
выдержка и дисциплина.
Это приоритеты очень важны.
Это приоритеты.
Ну вот Катя просто еще сказала то, что там ни сериалы, ни игры. Я живу абсолютно в таком же мире. То есть у меня ребята встречают сериал, я не могу посмотреть сериал, я не могу поиграть, потому что, да, у меня стоит выбор, типа, сделать дело, либо там как-то подеградировать.
Прекрасно понимаю, у меня уже давно этот даже выбор не стоит. Уже годами просто. Типа, я просто такая думаю, а зачем я буду на это тратить свое время? Это меня как-то приближает к моей цели? Нет. Я могу отдохнуть другим способом. Я могу сходить на массаж, поспать лишний час. Лишний час сна вместо серии сериала — это лучший подарок, который вы можете сделать своему организму.
Как этого достичь? Вот даже вот я для себя просто спрашиваю. Нет, на самом деле, это, ну, я думаю, что у многих есть такая проблема. Я вот не всегда понимаю, хотя у меня нет там ни ребенка, ни стартапа, у меня просто вот нет вот этого осознания, что лучше я час посплю, нежели чем час сериал посмотрю.
Ну, это то же самое, как приходишь в ресторан, перед тобой там какой-нибудь синабон и салатик. Ты же осознанно выбираешь синабон или салатик, правда? Так перенеси эту осознанность на выбор контента. Я однажды себе задала очень простой вопрос. Кем я хочу быть, когда я вырасту? Я хочу быть тем человеком, кто потребляет контент, или кто его производит сам?
Это
я хочу быть вторым.
Офигенный вопрос.
Угу.
Да.
И все, у меня сразу отпали все вопросы, почему мне не надо употреблять чужой контент. Я хочу производить свой. Дизайн — это контент.
Uh-huh.
Литература — это контент. Соцсети, где я выстраиваю там условно пока неосознанно, но свой там имидж, да, личный бренд.
Кстати, да.
Я никогда этим не занималась на самом деле, я и не занимаюсь. То есть все подкасты, все какие-то эфиры, статьи, куда я там хожу или меня приглашают, это все просто инерция. Ну, в смысле, мне просто... Я на входящую работу. Uh-huh. Я ни разу в жизни никуда себя не предлагала вообще.
Ну да.
То есть меня всегда только зовут. Из этого сложно выстроить личный бренд как таковой, но он уже какой-то, наверное, выстроил.
Это база.
Да, просто это база.
А как долго вот ты вынашивала эту идею, зерно вот это?
Идею о чем?
Идею о том, что ты хочешь быть производителем контента, а не потребителем.
Ну, вот,
ну то есть оно просто щелкнуло у тебя? Или как?
Нет, это, наверное, с момента, как я поняла, что мой роман становится чем-то большим, и это определило все. То есть я поняла, что либо я буду человеком, который постоянно думает о том, что, о, было бы здорово исполнить свою мечту, не исполняет ее годами. Либо я просто жестко отказываюсь от любого потребления контента, и за там N лет я прихожу к той цели, которую я хочу. Только работа — это никогда не продуктивно, потому что ты выгоришь. Ну, абсолютно, ты выгоришь. Я просто заменила все свои развлечения одним-единственным. Но это развлечение имеет какой-то результат, да, зримый, материальный. Я могу эту книжку подержать в руках.
Главное, не ловите депрессию на этом моменте. От того, насколько вы непродуктивны, это может быть ошибка выжившего, потому что не все люди... Все люди разные. У всех люди совершенно разные способы самореализации. Если вы хотите съесть синабон, не надо брать салат. Съешьте синабон.
Ешьте синабон. Я тоже иногда... Вот мой муж не даст соврать, поскольку я достаточно строго соблюдаю не диету, это просто правильное питание. И иногда я реально просто говорю, все, я хочу чипсов. Я заказываю чипсы, и ем их. Вообще изи. В США у меня был жестко сбитый режим сна, потому что я работала на два рынка, по сути дела, на две тайм-зоны, на рынок США там и на рынок Европы. И я реально, я спала между встречами. То есть вот у меня встреча, там типа у меня есть час какой-то между встречами, ложусь, сплю. Это очень плохо. Не делайте так. Это уже какие-то крайние варианты, когда ну вот просто у вас выхода нет, надо как-то жить, надо как-то выжить. Не выживайте. Кайфуйте от своей жизни. Я искренне кайфовала, пока я писала эту книгу. Искренне. Я искренне кайфую от каждого дня своей работы в дизайне. До сих пор, хотя уже много лет этим занимаюсь. Если вы не кайфуете, просто отказывайтесь от этого. Я даже на каком-то подкасте приводила пример про то, что ну, у вас же не встает вопрос, типа, вот вы хотите пить, у вас не встает вопрос, пить или не пить. Просто если вы хотите пить, вы идете и пьете. Все, точка. Если вы не испытываете такого влечения, такой страсти к тому, что вы делаете, ну и бросьте вы это к чертовой матери. Ну, не хочется вам этим заниматься, ну, пойдите сериальчик посмотрите. Вам нравится? Вы в кайфе? Вам нравится ваша жизнь? Смотрите сериалы. А вдруг вы, я не знаю, гениальный смотритель сериалов? Никто не знает. И вообще вы не должны поддаваться нарциссическому обществу, которая стремится вас оценить. Я не слушала никого. Меня оценивали супер низко. То есть, ну, когда я входила вообще в литературный мир, люди, которые читали аннотацию, они говорили, ты что, с ума сошла? Вот, ну, то есть, просто нет, это никто не опубликует никогда в жизни. Да, да. Вот. А, знаете, вот, правда, не слушайте никого, потому что нарциссическое общество будет всегда стремиться вас оценить. Вы единственный человек, который может оценить, насколько вам по кайфу то, что вы делаете. Если вы не кайфуете, вы долго не протянете. Это все, что я могу сказать. Я люто кайфую от того, что я делаю по жизни. Я просто, я серфер. Я обожаю то, что я делаю. Вокруг меня куча энергии. Я беру ее из того, что я кайфую, и мне возвращается. Я не могу это описать. Если ты занят тем, что тебе нравится, тебе не надо над собой совершать усилия, чтобы это делать, потому что у тебя уже есть энергия. Ты на ней едешь, как бы, на этой энергии. Мне 36. Я не буду говорить слово «дофига», я не эйджистка, потому что, ну, дофига у каждого свое. Я очень хочу быть как те люди. По ним видно. Знаете, вот вы, наверное, встречали таких людей, да? По ним видно, что они в кайфе.
Да, у меня есть такие знакомые.
Вот, вот это ключевое. Если, да чем бы вы ни занимались, алло, если вам не в кайф, ну, не надо. Зачем?
Как это, простите, не хочешь срать, не мути жопу. Ну, ладно.
Надо учиться слышать себя, свое тело, свои эмоции. Это в том числе то, о чем я написала. Почему вообще, откуда? Сори, что я так много про книгу, а не про дизайн. Но ну, просто, хорошо. Типа, я...
В каком... Книга — это ты сама.
Это квинтэссенция.
Квинтэссенция
тебя. Да, квинтэссенция тех мыслей, которые я отслеживаю у себя в том числе, да. То есть, а кто ты такой? А зачем ты делаешь то, что ты делаешь? А какая у тебя связь в этот момент с тем, что у тебя внутри, да? А тебе это нравится или ты чувствуешь сопротивление, в том числе в теле в своем, да? Тело вообще очень мудрое. Да. Есть такая книжка «Тело помнит все». Она про то, как живут люди с посттравматическим синдромом, ну, ПТСР так называемым, по прошествии лет. Да, вот они получили ПТСР, не знаю, на войне, не знаю, в результате насилия, чего угодно. И эти люди, их жизнь кардинальным образом меняется. У них появляются одинаковые абсолютно поведенческие паттерны, которые характерны только для людей, у которых есть травмы и ПТСР. То есть то, что они считают своими чертами характера, оно приобретенное, да, то есть это приобретенная история, это травма. Соответственно, мне кажется, что если ты не в контакте со своим телом, если ты не слышишь сам себя, то ты будешь как бы всю жизнь пытаться разгадать, а что же мне надо, да, а что же мне вообще по жизни хочется. Для некоторых людей, вот, например, им нравится постоянно отдыхать. Это тоже нормально. Я просто деятельный человек.
Это я, привет.
Да, да. То есть я не осуждаю. Просто просто тут же дело в том, кто потом будет отвечать за то, что ты прожил не свою жизнь.
Угу.
Ты кому за это предъявишь? Это не какой-то начальник, который тебе сказал, слушай, ты тут это, давай иди делай вот это, а вот это не делай. Угу. Вы сами себе эти самые начальники. Я сама себе просто сказала, как я хочу жить через 5 лет, как я хочу жить через год, чего я хочу. Я сказала, я хочу быть евангелистом гуманизации технологий. Собственно, я пытаюсь им быть сейчас, да? Угу. То есть я хочу очеловечивать технологии, я хочу помогать людям не бояться того, что сейчас происходит в мире технологий, да? Угу. Мне хочется быть тем человеком, который их успокаивает и говорит, ребят, все нормально, прогресс не остановим, да, мы это знаем, вот, но я рядом, мы рядом, мы все, кто занимается дизайном в том числе и технологиями, мы, скажем так, делаем их человечными, и мне хочется делать их человечными. Это, наверное, моя основная миссия и желание, и из этого исходит в том числе то, что я кайфую от того, что я делаю, потому что я ни разу в жизни не делала дизайн, там, например, с дарк-паттернами. Меня часто спрашивают на разных подкастах, типа, Катя, ну а как же так? Везде есть дарк-паттерны. Ну, конечно, они есть. Слава богу, мне не доставались те продукты, точнее, куски продуктов, в которых это есть.
Ну да.
Самое главное, что этот кайф, о котором мы сейчас говорили, он и ребенку тоже потом передастся.
Конечно. Невозможно научить ребенка тому, что ты не умеешь делать сам.
Конечно.
Ну, по факту. То есть ты, конечно, можешь его отдать на балет, если ты сам не танцуешь, но самые главные уроки ребенок получает тогда, когда он видит рядом с собой реализованного, кайфующего от жизни родителя, который управляет своими эмоциями, и при этом он достаточно искренен в своих проявлениях. Ну, это то, что я говорю про себя, например, да? То есть какой бы я хотела быть и какой я пытаюсь быть. Он это видит, он это считывает. У детей все в порядке со считыванием сигналов, да? Они в этом смысле абсолютно искренние. Да? И они очень чувствительные приборчики маленькие, да? Это все гораздо лучше впитывается, чем вербальное вот это вот обучение, да? Что ты должен быть успешным, ты там... Или ты должен быть там каким-то еще, каким хотят тебя видеть родители. Ребенок просто будет таким, как вы.
Да.
Вот и все.
Ну да.
Собирательный образ двух родителей.
Да.
Как ты проводишь свободное время с ребенком? У тебя оно тоже запланировано как-то в графике?
Ну, конечно. То есть в воскресенье у меня родительский день всегда. Я стараюсь быть дома. И если ребенок там где-то пошел там своими делами заниматься, я его не тревожу, я его не трогаю. Если вдруг он меня зовет, мы играем, да, с ним. Не знаю, это какие-то эпизодические штуки, типа там, давай, мам, поиграем в хоккей. Вот это, знаете, кикер или как он называется?
Кикер, да.
Да, у нас дома есть. Классно, весело можно это делать, да. Иногда мы просто с ним лежим рядом, вот так в обнимочку, он там в какую-то игру в телефоне играет, я ему разрешаю игры, я разрешаю мультики, и у него нету какого-то, вот знаете, вот аддикции по отношению к этому. То есть если я говорю, Данюш, все, уже хватит смотреть, уже ты долго там смотришь, он выключает, идет заниматься своими делами. У него куча каких-то игрушек, типа кинетического песка, то есть каких-то развивашек таких. Абсолютно ему всегда есть чем заняться, короче. Я вовлекаюсь в это все. Понятное дело, что, ну, у меня есть проблема, конечно, я тоже не идеальная мама, мне иногда бывает скучно играть в детские игры, потому что я достаточно интеллектуальный человек, и, ну, у меня мозг так устроен, что если он не обрабатывает информацию в данный момент, если он о чем-то не думает, там, не делает что-то, не пишет, там, и так далее, я начинаю прям скучать очень сильно. Поэтому мне приходится реально делать над собой усилия, чтобы опускаться вот на уровень именно детский, да, и играть. Вот с игрой у меня, на самом деле, это мое слабое место, вот игры, да, я их не понимаю, я их не люблю. Как-то с этим все равно надо жить, потому что все следующие поколения будут более геймифицированы, чем мы. Это уже сейчас видно, да, по всем трендам. То есть в игру вовлекают бренды даже взрослых людей. То есть есть потребность очень большая сейчас, это прямо вот, ну, макро-тренд, это геймификация, да, потому что каждое следующее поколение, ему будет все сложнее управлять своим вниманием. Дробленность контента и увеличение скорости поглощения, объема информации, клиповое мышление, это все влияет на то, что очень сложно удержать человеческое внимание. А игра — это один из способов, в том числе, сторителлинга, да, причем свободного сторителлинга, где человек не просто поглощает какую-то историю, он еще и влияет на нее, да, игра — это интерактивный сторителлинг, по сути дела. Вот, поэтому, если ты не играешь со своим пользователем, то он уйдет просто к тем, кто умеет с ним это делать.
Да.
Поэтому для меня попытка научиться играть, я очень рано повзрослела из-за определенных проблем в моей родительской семье. Была очень серьезным, очень грустным ребенком. Я разучилась играть. Мне кажется, я вообще никогда не умела играть. Это мой челлендж, мой личный челлендж — научиться играть со своим ребенком, с самой собой. ну, вот вы спрашивали, типа, как это так, у меня все хорошо? Нет, у меня не все хорошо. Вот эта зона, это моя серая зона. Я не умею играть, а мне надо. Потому что я проектировщик, и я понимаю, что, опять же, то, о чем я вам сказала. Каждое следующее поколение будет хотеть, чтобы с ним играли больше, угу, чем предыдущее.
Угу. А есть ли у этого какой-то предел, как ты думаешь? Ну, это же все...
Я не знаю. Я не нейропсихолог, я...
Не, это как бы я к тебе обращаюсь здесь не как к профессионалу, а как, наверное... Ну, ты же написала книгу, отчасти это, можно сказать, что это как это, кирпич футуролога.
Да.
Ну вот, как ты вот предполагаешь или ощущаешь это?
Если касаться гейминга, то все будет уходить в иммерсивность. Увеличение способов доставки информации по разным каналам. Не знаю, сенсорика, более достоверное отображение там, предметов и так далее. А более свободная игра, еще более свободная игра, чем она может быть. Да, углубление этого опыта. Это точно уже происходит прямо сейчас, и оно будет еще больше углубляться. У меня, например, в романе описано и метаверс в том виде, в котором, как я представляю, он мог бы быть через там, несколько десятков лет. И при этом там описано XR, как дополненная реальность, которая вот просто в ежедневной жизни используется, да, это разные технологии, если что, вот, и разные методы поглощения информации в том числе. И вот как крайняя мера, это, собственно, тот аппарат, вокруг которого сыр-бор в романе, это нейроинтерфейс, который позволяет через сны создавать полную имитацию того, что вот ты в реальности, да, то есть просто человек, который лежит в этой капсуле условной, да, в этой машине, он не знает о том, что он спит, и для него все это реально, да. И все это достигается с помощью там очень-очень глубокого опыта, по сути дела, игры. То есть это как бы такой VR, но по сути дела, в твоей голове. Ну, это крайняя точка, когда технологии, по сути дела, сливаются с твоим телом, с твоим опытом, и уже становится не так важно, происходит это в реальности или происходит это в нереальности, потому что для твоего мозга и для твоего тела это все реальность. И мы к этому идем. Мы идем к этой сингулярности, и все попытки человечества сделать там, ну, условно, вот сейчас мы видели релиз от Apple, да, очки.
Да.
Они не залетели, ну, или точнее, частично залетели, их сейчас там возвращать массово начинают, потому что они неудобные. Да, ну, то есть просто они очень тяжелые, они мало держат заряд, там, ну, то есть...
Проблемы,
да,
есть.
Да, есть определенные проблемы. Но через несколько итераций, может быть, 10, может, 15, или каких-то попыток других производителей сделать что-то более массовое, у них получится. Но это так же, как с компьютерами. Это просто вопрос времени, это просто вопрос железа. Все, что не железо, уже придумано, да, для вот этого иммерсивного опыта. Mm-hmm. Собственно, мы в него идем. И отрицать это, ну, довольно глупо. Мы будем углублять этот опыт, мы будем хотеть получить более достоверный опыт. Так же, как в свое время, когда были там условные, там, я до сих пор вспоминаю, я 10 раз прошла Quake на разных уровнях сложности, это был Quake 2, еще с такими пикселями жирными, такими, где кровь была квадратиками. Я до сих пор вспоминаю, как после вот этой игры начали массово появляться игры с более достоверной графикой, с более глубоким опытом, с более интересными там игровыми какими-то развилками. И это же все про углубление опыта. Так а с чего мы взяли, что дальнейшее углубление опыта не будет происходить? Оно будет происходить. И именно так, в том числе, возможно, именно так, как я писала.
Ты готовишь как-то к этому своего ребенка?
Я могу только ему рассказывать о мире, могу сводить его с умными людьми, которые ему еще более круто могут рассказать о мире, чем я, и показываю на своем примере, что иногда путешествие куда-то лучше, чем неделю отсидеть в каком-нибудь классе. Потому что путешествие — это иммерсивный опыт. Такой опыт на 360. Опыт соприкосновения с другой культурой. Другой опыт ландшафтный в том числе, да, погодный, любой другой. Это все опыт. Даже опыт взаимодействия с сервисами нездешними, да, это все опыт.
У нас, кстати, в одном из выпусков уже, я точно не помню, кто это говорил, но у нас уже была мысль о том, что в принципе смена обстановки, она помогает формироваться, ну, там, я не знаю, мозгу.
Новым нейронным связям.
Новые нейронные связи,
да,
верно.
И это вот как раз-таки про вот этот иммерсивный опыт. Как у нас сошлось?
Да.
Удачно.
Да. Ну, и к вопросу о том, надо ли ездить, надо ли путешествовать, конечно, да.
Надо.
Потому что у меня даже банально такой пример, когда мы уехали в США пожить, да, вот в прошлом году. У меня ребенок ходил 3 месяца в американский садик. И это был садик, где никто вообще не знал русский язык. Ну, то есть просто у меня ребенок, который не знает английского, ну, мне пришлось его отдать в такой детский сад. Он, конечно, очень сильно, это был большой для него стресс. Мы отдавали там сначала там, на несколько часов, потом на полдня. Тем не менее, эти 3 месяца повлияли настолько, что теперь в том билингвальном садике, в который ходит мой ребенок здесь, в Москве, он с нейтивами общается лучше всех. То есть сами нейтивы говорят, он нас лучше всех понимает, он быстрее всех отвечает на вопросы и так далее. 3 месяца. Просто другая среда, другой язык, 3 месяца. Это не какой-то большой срок, это не что-то неподъемное, типа 2 или 3 года, да. Это просто достаточно длительная поездка, и это уже совершенно другой уровень, в том числе владения языком. Потому что, ну, правда, будем реалистами, язык нужен тогда, когда ты в среде, да?
Ну, да.
Когда ты лишен этой среды, ты начинаешь общаться на том языке, на котором говорит среда. Все. Все очень просто.
Ты знаешь, как говорят, что если хочешь стать успешным, окружи себя успешными людьми.
Так это так и работает.
Ну, да? Даже более того, есть еще интересные примеры, когда когнитивные функции мозга восстанавливаются, когда человек оказывается в другой языковой среде.
Угу.
Да, да, то есть там это вообще как бы...
Учить языки — это очень сильно полезно для мозга. Изучение нового языка — это формирование, опять-таки, нейронных связей во взрослом возрасте. То есть если вы взрослый человек, у вас уже новые нейронные связи, конечно, формируются, но не с такой скоростью, как у детей. И как это можно подстегнуть, этот процесс, вы можете просто учить новые языки вообще. Ну, в том числе языки программирования. Я вам подмигиваю. Вот,
да.
У нас была тема подкаста о том, как выйти на работу после того, как у тебя появляется ребенок. Да. Но мы понимаем, что в твоем случае это ответ просто не заканчивать работать.
Класс.
Как выйти на работу? Ну, просто все очень четко спланировать для того, чтобы этот выход на работу после того, как ты родишь, он не был для тебя шоком, неожиданностью. У тебя в этот момент уже были помощники, там хотя бы один помощник, и желание со стороны работодателя тебе обеспечить, допустим, какую-то условную удаленку или гибрид хотя бы, да. Конечно, то есть первые там, по-моему, 2 месяца я в основном была дома и работала из дома, но у меня все равно была няня, там у меня было 2 няни, была основная и была выходного дня. Выходного дня я брала только для того, чтобы она мне там условно ассистировала на прогулках, и я могла быть полностью сосредоточена на ребенке, чтобы давать ему 100% внимания, а не думать про коляску, про сумки, про какие-то там бутылочки, которые мне нужно собрать и так далее. То есть я хотела дать ребенку качественное внимание, которого ему не достает из-за того, что я работаю. Потому что основная проблема общения детей и родителей — это не количество внимания, а качество. Если ты сидишь 10 часов рядом с ребенком, уткнувшись в телефон, ну, понятно, что никакого общения у тебя с ним нормального не сложится. Угу. А если ты, пусть даже там час в день, но ты общаешься качественно и вовлеченно, то ребенок это чувствует. Глубина. Самое важное — это глубина вашего общения, в том числе невербального, эмоционального.
Угу. На самом деле, многие, да, наверное, даже все, с кем мы говорили или затрагивали тему о том, как выйти снова на работу после того, как появился ребенок, ну, все на самом деле сходятся в том, что работа твоего мозга в профессиональном плане, она вообще не должна останавливаться.
Не должна.
Вот.
Да, кстати.
И эта история не про то, что ты там должен без конца работать. Опять же, все мы люди разные, кто-то может сразу же на следующий день, а кто-то нет. Тут дело в том, чтобы просто подпитывать постоянно свой мозг. Кому-то может быть и комфортно уйти в декрет, да,
оставить, да,
и там долгое время находиться без профессиональной деятельности, прям в изоляции, ну, как в изоляции, да, ну, можно ну, и так
не,
сказать.
Мне кажется, вообще не было пока у нас такой героини, которая бы согласилась на изоляцию, да, все говорят, типа, остаться в хотя бы, типа, в профессиональном сообществе просто, типа, держать руку на пульсе, даже, и это, даже этот, типа, маленький шаг тебе сильно помогает.
Конечно.
Чтобы, да.
Даже
конечно,
если ты долгое время в декрете, там, 2 года, все равно нужно держать связь.
2 года — это недолго.
Ну, я имею в виду, что ну, как бы 2 года не работать, это,
ну, это тяжело,
много.
Да.
Это много.
Ходите на митапы. Если кстати, вы да, сидите дома с ребенком, договоритесь, не знаю, с мужем, договоритесь там с бабушкой, наймите ситера, который хотя бы на 3 часа, 1 раз там в неделю или в 2, вам позволит, ну, извините, не на маникюр пойти. Я, конечно, никого не осуждаю тут, не дай бог, ходите куда хотите. Просто если вы хотите совет, как сохранить ниточку вот эту связи там со своим профсообществом или влиться в новое, нетворк. Очень нужен нетворк. А нетворк где у нас завязывается? На митапах, да? На конференциях, на митапах. Ну, не на больших конференциях, а именно на каких-то ламповых, прикольных встречах. Часто компании проводят такие встречи. Часто какие-то есть там дизайн-фестивали, в том числе выездные.
Ну, да.
В общем, нужно заранее спланировать поездки или походы на такие мероприятия, потому что вы можете, грубо говоря, за час очень продуктивно пообщаться с 30 людьми из мира, например, дизайна, а вас уже будет кто-то знать. Люди будут знать, что вы существуете, что вы активно участвуете в жизни сообщества и так далее. Никого не волнует, чем вы там 80% времени в остальное время занимаетесь, да? Никто вас, поверьте, не будет спрашивать, а там, поел ли ваш ребенок и так далее, да, и кто с ним остался сидеть. Никого это вообще не волнует. Если вы участвуете в таком мероприятии, это означает, что вы профессионал, либо тот, кто интересуется этой профессией, например, да?
А потом можно вернуться домой и дальше быть
абсолютно,
мамой.
Абсолютно. Поэтому и у вас появится какая-то новая энергия от посещения такого мероприятия. Ну, конечно, туда надо все равно приходить, стараться хоть немножко поспать, да, быть в ресурсе, потому что на общение с людьми нужен ресурс.
Ну, классно. Угу. Супер. Кайф. Спасибо.
Спасибо.